но было бы деятельным или причиной, а мы, напротив, были бы страдательными, воспринимающими. Но таким образом предмет, который будто бы деятелен, на самом деле не деятелен до тех пор, пока он не вступает в отношение к страдательному. Точно так же страдательное существует лишь в отношении к деятельному. Какую бы определенную черту мы и не высказывали о чем-либо, эта черта никогда не принадлежит вещи в себе, а всегда принадлежит ей лишь в отношении к другому. Ничего, следовательно, нет, что было бы само по себе таковым, как оно является, а истинное есть именно это явление, в которое входит также и наша деятельность. Вещи таковы, каковыми они являются здоровому, не в себе, а лишь для него. Вещи таковы для больного, сумасшедшего, каковыми они ему являются. И мы не можем сказать, что они такими, какими они являются последнему, не истинны. Мы сразу чувствуем, как неподходяще называть нечто такое истинным, ибо, во-первых, сущее, хотя и соотносится с сознанием, все же соотносится не с незыблемым в нем, а с чувственным познанием, и, во-вторых, само это сознание есть состояние, то есть само сознание есть нечто приходящее. Справедливо поэтому Протагор признает эту двойную относительность, говоря: материя есть чистое течение, она не есть нечто прочное и определенное в себе, а может быть всем, и она есть нечто различное для различных возрастов, для различных состояний, для состояния бодрствования и для состояния сна и так далее. Точка зрения Канта отличается от этой точки зрения лишь тем, что он помещает относительность в «я», а не в предмет. Явление есть, согласно ему, не что иное, как толчок извне, неизвестный «х», который получает эти определения лишь благодаря нашему ощущению. Хотя и существует объективное основание, в силу которого мы одно называем холодным, а другое теплым, хотя мы можем сказать, что они должны отличаться одно от другого, но холод и тепло становятся тем, что они есть, лишь в нашем ощущении. Точно так же существование вещей вне нас есть существование лишь в нашем представлении и так далее. Но хотя опыт совершенно правильно назван явлением, то есть чем-то относительным, потому что он не может получить место без определений деятельности наших органов чувств и без категории мышления, все же следовало бы осознать то единое, объемлющее, всеобщее, проходящее через весь опыт, которым была у Гераклита необходимость. Мы видим, что Протагор высказывает великую рефлективную мысль. Именно рефлексия о сознании сама осознала себя в лице Протагора. Это та форма явления, которая была возобновлена позднейшими скептиками. Явление не есть чувственное бытие, напротив, Полагая это чувственное бытие как являющееся, я именно высказываю, что оно — ничто. Но положение, гласящее «то, что есть, есть лишь для сознания», или «истина всех вещей, есть их явление для сознания и в сознании», кажется на первый взгляд совершенно самопротиворечивым, ибо может казаться, что здесь делаются противоположные утверждения. Здесь утверждают, во-первых, что ничто не таково в себе, каковым оно является, и утверждают, во-вторых, что оно истинно таково, каковым оно является. Но положительному утверждению, указывающему, что есть истинное, мы не должны придавать объективный смысл, не должны его понимать в том смысле, что, например, то-то и то-то бело в себе, потому что оно является таковым, а лишь это явление белого истинно. Явление же есть именно то движение упраздняющего себя чувственного бытия, которое, понимаемое во всеобщем смысле, стоит выше как сознания, так и бытия. Мир, следовательно, есть явление не только в том смысле, что он существует для сознания, что значит, его бытие есть относительное для сознания, но и в том смысле, что он есть также и явление в себе. Вскрытый Протагором момент сознания, согласно которому развитое всеобщее имеет в нем момент отрицательного бытия для другого, следует, правда, признать в качестве необходимого момента. Однако, выступая только сам по себе изолированно, он односторонен, так как момент в себе бытия столь же необходим.